Глава третья. Автор весьма оригинально развлекает императора, придворных дам и кавалеров. Описание развлечений при дворе в Лилипутии. Автору на определенных условиях даруется свобода. Моя кротость и доброе поведение до такой степени примирили со мной императора, двор, армию и вообще весь народ, что я начал питать надежду на скорое получение свободы. Я всячески старался укрепить это благоприятное расположение. Население постепенно привыкло ко мне и стало меньше меня бояться. Иногда я ложился на землю и позволял пятерым или шестерым лилипутам плясать на моей руке. Под конец даже дети отваживались играть в прятки в моих волосах. Я научился довольно сносно понимать и говорить на их языке. Однажды императору пришла мысль развлечь меня акробатическими представлениями, в которых лилипуты своей ловкостью и великолепием превосходят другие известные мне народы. Но ничто меня так не позабавило, как упражнение канатных плясунов, совершаемое на тонких белых нитках длиною в 2 фута, натянутых на высоте 12 дюймов от земли. На этом предмете я хочу остановиться несколько подробнее и попрошу у читателя немного терпения. Эти упражнения производятся только лицами, которые состоят в кандидатах на высокие должности и ищут благоволение двора. Они с молоду тренированы в этом искусстве и не всегда отличаются благородным происхождением или широким образованием. Когда открывается вакансия на высокую должность, вследствие смерти или опалы, что случается часто, 5 или 6 таких соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское величие и двор танцами на канате. И кто прыгнет выше всех, не упавши, получает вакантную должность. Весьма часто даже первые министры получают приказ показать свою ловкость и засвидетельствовать перед императором, что они не утратили своих способностей. Флимнап, канцлер казначейства, пользуется известностью человека, совершившего прыжок на туго натянутом канате, по крайней мере, на дюйм выше, чем какой удавался когда-нибудь другому сановнику во всей империи. Мне пришлось видеть, как он кувыркался несколько раз сряду на небольшой доске, прикрепленной к канату толщиной не более обыкновенной английской бечевки. Мой друг Рельдресель, главный секретарь Тайного Совета, по моему мнению, если только моя дружба к нему не ослепляет меня, может занять в этом отношении 2-е место после канцлера казначейства. Остальные сановники стоят почти на одном уровне в означенном искусстве. Эти развлечения часто сопровождаются несчастьями, память о которых сохраняет история. Я сам видел, как 2 или 3 соискателя причинили себе увечья, но опасность увеличивается еще более, когда сами министры получают повеление показать свою ловкость. Ибо, стремясь превзойти самих себя и своих соперников, они проявляют такое усердие, что редко кто из них не срывается и не падает, иногда даже раза по 2 и по 3. Меня уверяли, что за год или за 2 до моего прибытия Флимнап непременно сломал бы себе шею, если бы одна из королевских подушек, случайно лежавшая на полу, не смягчила удара от его падения. Кроме того, в особых случаях здесь устанавливается еще одно развлечение, которое дается в присутствии только императора, императрицы и первого министра. Император кладет на стол 3 тонких шелковых нити – синюю, красную и зеленую, 6 дюймов длины каждая. Эти нити предназначены в награду лицам, которых император пожелает отличить особым знаком своей благосклонности. Церемония происходит в большом тронном зале Его Величества, где соискатели подвергаются испытанию в ловкости, весьма отличному от предыдущего и не имеющему ни малейшего сходства с теми, что мне доводилось наблюдать в странах Старого и Нового Света. Император держит в руках палку в горизонтальном положении, а соискатели, подходя друг за другом, то перепрыгивают через палку, то ползают под ней взад и вперед несколько раз, смотря по тому, поднята палка или опущена. Иногда один конец палки держит император, а другой – его первый министр. Иногда же палку держит только последний. Кто проделает все описанные упражнения с наибольшей легкостью и проворством и наиболее отличится в прыгании и ползанье, тот награждается синей нитью. Красная дается второму по ловкости, а зеленая – третьему. Пожалованную нить носят в виде пояса, обматывая ее дважды вокруг талии. При дворе редко можно встретить особу, у которой бы не было такого пояса. Каждый день мимо меня проводили лошадей из полковых и королевских конюшен, так что они скоро перестали пугаться меня и подходили к самым моим ногам, не кидаясь в сторону. Всадники заставляли лошадей перескакивать через мою положенную на землю руку, а раз императорский ловчий на рослом коне перепрыгнул даже через мою ногу, обутую в башмак, это был поистине удивительный прыжок. Однажды я имел счастье позабавить императора самым необыкновенным способом. Я попросил достать несколько палок длиною в 2 фута и толщиной в обыкновенную трость. Его Величество приказал главному лесничему сделать соответствующее распоряжение, и на следующее утро 7 лесников привезли требуемое на 7 телегах, из которых каждая была запряжена 8 лошадьми. Я взял 9 палок и крепко вбил их в землю в виде квадрата, каждая сторона которого была длиною в 2,5 фута. На высоте около 2 футов я привязал к 4 углам этого квадрата другие 4 палки, параллельно земле. Затем на 9 кольях я натянул носовой платок, туго как барабан, 4 горизонтальные палки, возвышаясь над платком приблизительно на 5 дюймов, образовывали с каждой стороны нечто вроде перил. Окончив эти приготовления, я попросил императора отрядить 24 лучших кавалериста для упражнений на устроенной мною площадке. Его Величество одобрил мое предложение, и когда кавалеристы прибыли, я поднял их поочередно на лошадях и в полном вооружении вместе с офицерами, которые ими командовали. Построившись, они разделились на 2 отряда и начали маневры, пускали друг в друга тупые стрелы, бросались друг на друга с обнаженными саблями, то обращаясь в бегство, то преследуя, то ведя атаку, то отступая. Словом, показывая лучшую военную выучку, какую мне когда-либо доводилось видеть. Горизонтальные палки не позволяли всадникам и их лошадям упасть с площадки. Император пришел в такой восторг, что заставил меня повторить это развлечение 4 дня сряду и однажды соизволил сам подняться на площадку и лично командовать маневрами. Намек на пристрастие Георга I к военным парадам. Хотя и с большим трудом ему удалось убедить императрицу разрешить мне поддержать ее в закрытом кресле на расстоянии 2 ярдов от площадки, так что она могла хорошо видеть все представление. К счастью для меня, все эти упражнения прошли благополучно. Раз только горячая лошадь одного из офицеров пробила копытом дыру в моем носовом платке и, споткнувшись, упала и опрокинула своего седока. Но я немедленно выручил обоих и, прикрыв одной рукой дыру, спустил другой рукой всю кавалерию на землю тем же способом, каким поднял ее. Упавшая лошадь вывихнула левую переднюю ногу, но всадник не пострадал. Я тщательно починил платок, но с тех пор перестал доверять его прочности в подобных опасных упражнениях. За 2 или за 3 дня до моего освобождения, как раз в то время, когда я развлекал двор своими выдумками, к его величеству прибыл гонец с донесением, что несколько подданных, проезжая возле того места, где я был найден, увидели на земле какое-то громадное черное тело весьма странной формы, широкими плоскими краями кругом, занимающими пространство, равное спальне Его Величества, и с приподнятой над землей на высоту человеческого роста серединой. Что это не какое-нибудь живое существо, как они первоначально опасались, ибо оно лежало на траве неподвижно, и некоторые из них несколько раз обошли его кругом. Что, становясь на плечи друг другу, они взобрались на вершину загадочного тела, которое оказалось плоской поверхностью, а само тело внутри – полым, в чем они убедились, топая по нему ногами, что они смиренно высказывают предположение, не есть ли это какая-нибудь принадлежность человека горы. И если будет угодно его величеству, то они берутся доставить его всего только на 5 лошадях. Я тотчас догадался, о чем шла речь, и сердечно обрадовался этому известию. По-видимому, добравшись после кораблекрушения до берега, я был так расстроен, что не заметил, как по дороге к месту моего ночлега у меня слетела шляпа, которую я привязал к подбородку шнурком, когда греб в лодке, и плотно надвинул на уши, когда плыл по морю. Вероятно, я не обратил внимания, как разорвался шнурок, и решил, что шляпа потерялась в море. Описав свойства и назначение этого предмета, я умолял Его Величество отдать распоряжение, чтобы он как можно скорее был мне доставлен. На другой день шляпа была привезена мне, но не в блестящем состоянии. Возчики пробили в полях 2 дыры на расстоянии 1,5 дюймов от края, зацепили за них крючками. Крючки привязали длинной веревкой к упряжи и волокли таким образом мой головной убор добрых 0,5 мили. Но благодаря тому, что почва в этой стране необыкновенно ровная и гладкая, шляпа получила меньше повреждений, чем я ожидал. Спустя 2 или 3 дня после описанного происшествия император отдал приказ по армии, расположенной в столице и окрестностях, быть готовой к выступлению. Его Величеству пришла фантазия доставить себе довольно странное развлечение. Он пожелал, чтобы я стал в позу колосса Родосского, раздвинув ноги, насколько возможно, шире. Колосс – гигантская бронзовая статуя бога солнца Гелиоса, воздвигнутая в гавани острова Родос в 280 году до нашей эры. Ноги статуи упирались в берега по обе стороны гавани. Статуя была разрушена землетрясением 56 лет спустя. Потом он приказал главнокомандующему, старому опытному военачальнику и моему большому покровителю построить войска сомкнутыми рядами и провести их церемониальным маршем между моими ногами, пехоту по 24 человека в ряд, а кавалерию по 16 с барабанным боем, развернутыми знаменами и поднятыми пиками. Весь корпус состоял из 3000 пехоты и 1000 кавалерии. Его Величество отдал приказ, чтобы солдаты под страхом смертной казни вели себя вполне благопристойно по отношению к моей особе во время церемониального марша, что, однако, не помешало некоторым молодым офицерам, проходя подо мною, поднимать глаза вверх и сказать правду, мои панталоны находились в то время в таком плохом состоянии, что давали некоторый повод посмеяться и прийти в изумление. Я подал императору столько прошений и докладных записок о даровании мне свободы, что, наконец, его величество поставил этот вопрос на обсуждение сперва своего кабинета, а потом государственного совета, где никто не высказал возражений, за исключением Скайриша Болгалама, которому угодно было, без всякого повода с моей стороны, стать моим смертельным врагом. Здесь имеется в виду герцог Арлгайский, оскорбленный нападками Свифта на шотландцев, которые содержались в его памфлете «Общественный дух вигов». В одной из поэм о самом себе Свифт упоминает прокламацию, в которой, по приказу герцога Арлгайского, обещалась награда за выдачу автора этого памфлета. Но, несмотря на его противодействие, дело было решено всем советом и утверждено императором в мою пользу. Болгалам занимал пост гальбита, то есть адмирала королевского флота, пользовался большим доверием императора и был человеком весьма сведущим в своем деле, но угрюмым и резким. Однако и его, наконец, убедили дать свое согласие, но он настоял, чтобы ему было поручено составление условий, на которых я получу свободу, после того, как мной будет дана торжественная клятва свято соблюдать их. Условия эти Скайриш Болгалам доставил мне лично в сопровождении двух помощников-секретарей и нескольких знатных особ. Когда они были прочитаны, я должен был присягнуть, что я не нарушу их, причем обряд присяги был совершен сперва по обычаям моей родины, а затем по способу, предписанному местными законами, заключавшемуся в том, что я должен был держать правую ногу в левой руке, положа в то же время средний палец правой руки на темя, а большой – на верхушку правого уха. Но, быть может, читателю любопытно будет составить себе некоторое представление о стиле и характерных выражениях этого народа, а также познакомиться с условиями, на которых я получил свободу. Потому что я приведу здесь полный буквальный перевод означенного документа, сделанный мною самым тщательнейшим образом. Гальбаста Мамарин Эвлем Гердайло, Шефин Молиолигу, Могущественный Император Лилипутии, Отрада и Ужас Вселенной, Коего Владенья, занимая 5000 блестрегов, около 12 миль в окружности, распространяются до крайних пределов земного шара. Здесь неточность. Далее сказано, что лилипуты считали землю плоской. Монарх над монархами, величайший из сынов человеческих, ногами своими упирающийся в центр земли, а головою касающийся солнца, при одном мановении которого трясутся колени у земных царей, приятный как весна, благодетельный как лето, обильный как осень и суровый как зима. Его высочайшее величество предлагает недавно прибывшему в наше небесное владенье человеку-горе следующие пункты, которые человек-гора под торжественной присягой обязуется исполнять. Первое. Человек-гора не имеет права оставлять наше государство без нашей разрешительной грамоты с приложением большой печати. Второе. Он не имеет права входить в нашу столицу без нашего особого повеления, причем жители должны быть предупреждены за 2 часа, чтобы успеть укрыться в своих домах. Третье. Названный человек-гора должен ограничивать свои прогулки нашими главными большими дорогами и не смеет гулять или ложиться на лугах и полях. Четвертое. Во время прогулок по названным дорогам он должен внимательно смотреть под ноги, дабы не растоптать кого-нибудь из наших любезных подданных или их лошадей и телег. Он не должен брать в руки названных подданных без их на то согласия. Пятое. Если потребуется быстрое доставление гонца к месту его назначения, то человек-гора обязуется раз в луну относить в своем кармане гонца вместе с лошадью на расстояние 6 дней пути. И если потребуется, доставлять названного гонца в целости и сохранности обратно к нашему императорскому величеству. Шестое. Он должен быть нашим союзником против враждебного нам острова Блефуску и употребить все усилия для уничтожения неприятельского флота, который в настоящее время снаряжается для нападения на нас. Седьмое. Упомянутый человек-гора в часы досуга обязуется оказывать помощь нашим рабочим, поднимая особенно тяжелые камни при сооружении стены нашего главного парка, а также при постройке других наших зданий. Восьмое. Упомянутый человек-гора в течение 2 лун должен точно измерить окружность наших владений, обойдя все побережье и сосчитав число пройденных шагов. Наконец, под торжественной присягой, названный человек-гора обязуется в точности соблюдать означенные условия. И тогда он, человек-гора, будет получать ежедневно еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 наших подданных, и будет пользоваться свободным доступом к нашей августейшей особе и другими знаками нашего благоволения. Дано в Бельфабараке, в нашем дворце, в 12-й день 91-й луны нашего царствования. Я с большой радостью и удовлетворением дал присягу и подписал эти пункты, хотя некоторые из них не были так почетны, как я бы желал. Они продиктованы были исключительно злобой Скайриша Болгалама, верховного адмирала. После принесения присяги мои цепи были немедленно сняты, и я получил полную свободу. Сам император удостоил меня своим присутствием на церемонии моего освобождения. В знак благодарности я пал ниц к ногам его величества, но император велел мне встать, и после многих милостивых слов, которые я, во избежании упреков в тщеславии, не стану повторять, прибавил, что надеется найти во мне полезного слугу и человека, вполне достойного тех милостей, которые он уже оказал мне и может оказать в будущем. Пусть читатель благоволит обратить внимание на то, что в последнем пункте «Условия возвращения мне свободы» император постановляет выдавать мне еду и питье в количестве достаточном для прокормления 1728 лилипутов. Спустя некоторое время я спросил у одного моего друга придворного, каким образом была установлена такая точная цифра. На это он ответил, что математики Его Величества, определив высоту моего роста при помощи квадранта и найдя, что высота эта находится в таком отношении к высоте лилипута, как 12 к единице, заключили на основании сходства наших тел, что объем моего тела равен, по крайней мере, объему 1728 тел лилипутов. А следовательно, оно требует во столько же раз больше пищи. Из этого читатель может составить понятие как о смышленности этого народа, так и о мудрой расчетливости великого его государя.